Радио Донбасс Реалии.
Прямой эфир Радио Донбасс Реалии. Здравствуйте, друзья. С вами этот час в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 9 сентября. Сегодня говорить будем вот о чем. Зеленский заявил, что с 1 по 8 сентября было освобождено около 1000 квадратных километров территории. Россия экстренно собирает мобилизованных с оккупированных территорий. И журналисты проверили заявление Путина во Владивостоке. ВСУ, судя по всему, продолжают начатое 7 сентября контрнаступление на позиции армии России в Харьковской области. Вечером 8 сентября президент Владимир Зеленский обнародовал видео, на котором бойцы спецподразделения ГУР «Кракен» заявили об освобождении города Балаклея Харьковской области. Сегодня же, 9 сентября, в соцсетях появилось фото, на котором украинские военные с флагом у стелы города Купянск в 50 километрах от Балаклеи. Появились фото с украинскими бойцами возле стелы ПГТ Шевченкова Харьковской области. По данным украинского генштаба, только к 8 сентября ВСУ вклинились в оборону российской армии на глубину до 50 километров, в результате чего освободили около 20 населенных пунктов. Кроме Харьковщины, успехи украинской армии есть и на Краматорском и Славянском направлениях. Например, ВСУ освободили село Озерное, что открывает перспективу штурма захваченного лимана Донецкой области. Американский институт изучения войны допускает, что с такими темпами ВСУ могут полностью освободить Купянск Харьковской области в течение 3 суток. Аналитики называют Купянск основным тыловым узлом и прогнозируют, что это серьезно ухудшит, но не полностью разорвет российские наземные линии связи с Изюмом. В студии сегодня мы поговорим о том, что даст ВСУ для обороны Донбасса возврат Купянска Харьковской области. Почему оккупанты не могут остановить украинскую армию, которая за 2 дня продвинулась на 50 километров? И может ли Украина освободить Изюм? И значит ли это, что угроза захвата России Краматорска и Славянска станет неактуальной? У нас в гостях будут Алексей Мельник, военный эксперт, руководитель военных программ Центра Разумкова, Максим Стрельник, депутат Изюмского городского совета, а также Анна Осипчук, научный директор школы политической аналитики Национального университета Киево-Могилянская академия. Друзья, напоминаю, работает наш прямой номер телефона 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Также работает наш Вайбер, его номер 095-151-9505. Он работает в текстовом режиме.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Генштаб Украины подтвердил успешное наступление в Харьковской области в направлении Балаклея-Шевченкова-Купянск и в направлении Изюма. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в период с 1 по 8 сентября украинскими войсками было освобождено около 1000 квадратных километров украинской территории. Сейчас вы можете видеть, как это наступление отмечено на карте сервиса Deep State Map. Это волонтеры, которые собирают информацию из открытых источников и пытаются следить за передвижениями украинских и российских войск. Обращаем ваше внимание на то, что изменения на карте вносятся только после официального подтверждения освобождения той или иной территории, ну или захвата российскими войсками. Значительное продвижение российских войск отмечают и зарубежные аналитики. Так, Американский институт изучения войны, как я уже говорил, считает, что в ближайшие дни украинские войска могут занять важный логистический узел Купянск. О значении этого узла мы поговорим совсем скоро в студии. В соцсетях распространяются фотографии украинских военных возле въезда в этот город. Вот как выглядит украинское контрнаступление вчера и сегодня в самых горячих видео военных.
Давай, резче! Левиш! Еще трохи левиш! Давай, еще!
Переключаюсь!
Давай, резче! Нихуя!
Сьогодні, 8 вересня, 16:00. Слава Україні!
Травко, травко, шовкова. А хто ж тебе буде косить, як я буду шаблю носить?
Ми коліно теж порвав сьогодні.
Дякую.
І руку молилися, щоб ви не розкурилися.
Сил
не було. Вірте, що тут ще з нами, внуки мої. Я так
нікуди не нас прийшли.
Ви на всяк випадок все посидіть, будь ласка, в підвалі, будь ласка. Тому що може бути ще обстріли. Ну ми вже тут, вже все добренько.
Спасибо, мальчики.
Ні, там вже все.
На саладі залишилися. Будете?
Трішечки пізніше.
Генштаб не сообщает о попытках штурмов украинских позиций войсками России ни на одном направлении за прошлые сутки, что тоже достаточно интересно. Тоже об этом мы поговорим с военным экспертом совсем скоро в разговоре в студии. Вокруг Бахмута агрессор из танков, артиллерии и минометов обстреливал позиции к северо-востоку и югу от города. Яковлевку, Солидар, Бахмутская, Веселую долину, Зайцево, Нью-Йорк, Веселая и сам Бахмут. В направлении Лимана войска России обстреливали Северск, Серебрянку, Верхнекаменск, Григоровку, а южнее на админгранице областей Спорная, Раздоловку и Иванодарьевку. На Авдеевском направлении под огнем артиллерии были Каменка, Первомайская, Авдеевка, Водяное, Неопытное. С Изюмского направления, несмотря на контратаку под Балаклеей, россияне вели огонь по долине, Краснополью, Никольскому, Новониколаевке, Богородичному и Славянску. По Константиновке и Циркунам Россия нанесла ракетные и авиаудары. Из-за отступления под Балаклеей Россия экстренно собирает на это направление мобилизованных с оккупированных территорий. Что об этом известно, расспросим мою коллегу, редактора радио «Донбасс Реалии» Татьяну Якубовичну, гость нашей студии. Таня, привет.
Да, приветствую, Денис.
Откуда это стало известно, что Россия предпринимает такие шаги, где скребут по сусекам, как это выглядит?
Ну, на самом деле, свидетельство об этом можно найти и в открытых источниках, потому что за эти полгода принудительной мобилизации очень много люди создали чатов, где они просто обмениваются информацией для своей безопасности о том, где военная комендатура, их называют в народе грибники, где они хватают людей. Но если говорить о наших источниках, то у нас есть такое подтверждение о передислокации из Алчевска и из Ясиноватой. Вот свидетель из Алчевска сказал, процитирую его, «Вчера активно собирали вояк по всем базам, выезжали в сторону Стаханова, скорее всего, на Купянск затыкать дыры». И аналогичное у нас есть свидетельство о передвижении на север из Ясиноватой.
Что-то можно сказать об масштабах вот этой очередной волны, так называемой мобилизации, или трудно пока об этом судить?
Мобилизация действительно идет волнами, то есть были периоды, когда она утихала, были, когда опять все активизировалось, и сейчас, вот судя по этим чатам, где люди обмениваются информацией, там просто идет новый бум, потому что беспрерывно люди пишут, предупреждают друг друга о том, где стоит военная комендатура, и видно, что люди настолько в напряжении, что они подозревают все, то есть любая подозрительная машина с тонированными стеклами, которая стоит у кого-то во дворе, она становится предметом обсуждения. Называют конкретные точки, там, возле такого магазина, возле такого, в центре, видели машину, столько-то туда завели людей, например, одного, пишет очевидец, отпустили, потому что жена быстро принесла документы, ему оказалось 58, остальных забрали. То есть видно, что эта волна сейчас идет. Ну и параллельно вот по военной сводке мы видим, что на Харьковском направлении, где идет контрнаступление, есть достаточно много пленных, и потери большие. Есть пленные также отдельно, которые Генштаб подчеркивает, что они с оккупированных территорий. Можем показать эти свидетельства, вот публиковали свежие документы именно участников вооруженных формирований ДНР
и ЛНР. Так называемые документы, да, паспорта ЛНР, так называемые.
Да, так называемые паспорта ДНР и военные документы. Ну и также появились новые свидетельства о так называемых бунтах принудительно мобилизированных. Можем посмотреть свежие видео о том, как такие диалоги происходят.
Ваш зампатив.
Да у не тарахтів, машина на мотив. Машину, вот смотри, это машина КАМАЗ спецназа.
Который
вот это Гургаза,
спецназа.
Вот это энергетика, вот все машины,
я знаю,
что мне твой зампатив дал,
другой.
Да такой же, как и ты. Просто бросили, понимаешь?
На произвол, блядь.
Что там катали? Пусть приезжает, кто
Да, они хотели, чтобы нам полегли, проблем бы не было.
И ты руководство показываешь. Да это вафлаки, которые перестрелять надо. Все, от комбатов, от Волги, от Сампатилов, все возили фуры. Все вы
сюда все привезли.
Машин сколько новых признали сюда. А глянь, на чем мы ездим, глянь.
Че ты не на них какой-то такой?
Да. Да. Ну что ты, давай поменяем.
Давай. Давай на Ланос, на Ниву махнемся.
Промочи.
Мы больше никуда не пойдем.
Вот расстрелите нас, вы настаиваете, чтобы их отправили домой.
Нам отпили свои, все.
Ну, такие диалоги происходят. Верифицировать на самом деле достаточно сложно локации таких видео. То есть мы не знаем, где оно было снято, но, по крайней мере, можно точно понять, что это не постановка. Видно там и номера военные, не подконтрольной территории Луганской области. Ну и вообще по объему тех свидетельств, которые есть сейчас в сети про пленных и про жертвы со стороны России, понятно, что потери, конечно, они там несут сейчас и пытаются их восполнить.
Ну вот мы только что видели, да, действительно, страсти кипят, так называемые мобилизованные не хотят отправляться на передок, жалуются на плохое обеспечение. И вот, как ты сейчас рассказывала, Таня, сейчас жители оккупированного Донбасса сами друг другу сообщают, где совершаются эти облавы, то есть явно не хотят участвовать жители, украинцы в Донецке и Луганске в войне против украинских сил. Таня, есть возможность сейчас, наверное, давай поговорим пару слов о том, есть ли возможность у так называемых мобилизованных, да, то есть не кадровых российских военных, не российских граждан, а украинцев, которых загнали в эти отряды, так называемых народных милиций, воевать против Украины, сдаться. Как это можно сейчас сделать? Какие гарантии для людей, которые, ну, были схвачены, да, на улицах Донецка, Луганска, Алчевска и других городов, но захотели сдаться?
Такая возможность есть все полгода, но другое дело, что была критика, конечно, тоже в сторону Минобороны в том, что недостаточно информируют людей на оккупированных территориях, как это сделать, но все-таки такая возможность есть, есть определенный алгоритм, им можно воспользоваться. Военные украинские говорят, что лучше всего о таком переходе все-таки договориться для собственной безопасности, потому что если человек просто переходит линию фронта, ну, понятно, что он несет большие риски, да, чтобы его приняли на украинской стороне именно как пленного, это риск, поэтому советуют либо писать в чат-бот «сдаться в плен». Есть в Телеграме чат-бот, вполне официальный, украинский, то есть о нем, им пользуются и российские военные, и могут принудительно мобилизированные воспользоваться. И через этот бот человек может договориться, где, как его встретят. Он уже будет идти, знать, что, ну, в него не будут стрелять, по крайней мере. Есть горячая линия Министерства обороны. Ее номер телефона 098-342-79-31, я повторю, 098-342-79-31, но мы понимаем, что на оккупированных территориях, по крайней мере, далеко от линии фронта, украинской связи нет, поэтому, ну, у меня есть сомнения, насколько люди массово могут звонить на эту горячую линию.
Ну, может быть, по мессенджерам?
Возможно. Ну, по крайней мере, это еще один способ о себе сообщить и тоже проговорить этот механизм сдачи в плен. И операторы, которые там дежурят, они знают, что с таким вопросом люди туда обращаются. Есть вариант просто сдаться на позициях. При этом Минобороны просит, конечно, вести себя спокойно, поднять белый флаг, поднять руки вверх, ну, то есть максимально себя обезопасить, чтобы на украинской стороне видели, что человек не идет с оружием. Ну, и еще один вариант предлагают сообщество «Информнапалм», это украинские расследователи и силы спецоперации Украины, они сделали такое вот сотрудничество, как помогать людям сдаваться в плен, и их блогер, журналист Владислав Овчаренко, он сейчас воюет, но он является таким контактным лицом, который непосредственно сам договаривается о выходе таких людей, то есть Владислава Овчаренко можно просто найти в соцсетях, и
Виталий Овчаренко.
Я прошу прощения, Виталий Овчаренко, да, и тогда человека встречают силы спецопераций, такую операцию они в августе провели, она снята на видео, действительно, люди были задержаны на украинской стороне. Ну и дальше им обещана амнистия, но в случае, если не будет доказано, что они воевали по собственному желанию.
В общем, есть варианты, предлагает их вооруженные силы Украины, но вот каждый может решать сам, как поступить, если группировки ЛНР или ДНР схватили вас на улицах и заставили воевать против Украины. Спасибо, Таня. Татьяна Кубович была вместе с нами, редактор радио «Донбасс Реалии». Идем дальше. Президент Владимир Путин России произнес длинную речь во Владивостоке. Он рассказывал участникам Восточного экономического форума и о войне в Украине, и о спорах с Европой из-за топлива, и о том, что Россия потеряла и приобрела за последние полгода. Многие из этих заявлений не соответствуют действительности. Канал в настоящее время проверил, какие именно.
Владимир Путин выступал почти 40 минут, еще несколько часов отвечал на вопросы собравшихся и в самых громких своих заявлениях перекладывал ответственность на других, в том числе за войну, которую развязала Россия.
Мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить.
Путин повторял это не раз, но по данным ООН, с весны 2014 и до конца 2021 года из-за боевых действий в Украине погибли около 14,5 тысяч человек. Из них около 3400 гражданских. А вот с начала полномасштабного вторжения за полгода больше 5700. И это только те жертвы, которые удалось подтвердить ООН. К примеру, в оккупированном Мариуполе подсчитать количество умерших пока невозможно. Президент России в своем выступлении допустил пересмотр договоренностей о вывозе зерна из Украины.
Сколько говорили по поводу необходимости обеспечить вывоз украинского зерна, во что бы то ни стало, для поддержки беднейших стран. Результат. Докладываю вам, уважаемые коллеги. Значит, если исключить Турцию как страну-посредника, то все, практически все зерно, вывозимое из Украины, направлено не в развивающиеся и беднейшие страны, а в страны Евросоюза.
Вот карта, на которой видно, куда прибыло продовольствие из Украины после сделки. ООН провела больше 100 инспекций судов. Зерно отправилось на 3 континента. Кроме Европы, это и наименее развитые страны – Судан, Джибути и развивающиеся, к примеру, Египет. А через Стамбул, который Путин предлагал исключить, зерно отправилось в том числе в Йемен и Эфиопию.
Продовольствие на этом судне в течение месяца будет кормить 1,5 миллиона человек в Эфиопии. Так что это большой эффект для тех, у кого сейчас ничего нет. Продовольственная программа сможет удовлетворить их базовые потребности.
Продовольственная программа ООН, на которую ссылался президент России, отмечает, цены на продовольствие уже упали благодаря сделке, а ее отмена вновь привела бы к серьезным трудностям. При этом признают, для решения продовольственного кризиса одного зерна из Украины недостаточно. Путин сегодня говорил и о контрактах на поставки газа в Европу, и рассказывал сказки.
А что, будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам? Но мы их просто выполнять не будем. И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам, в данном случае экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, ничего не будем поставлять. Ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно, как в известной русской сказке, приговаривать «мерзни-мерзни, волчий хвост».
В Европейском Союзе говорят, что санкции введены в полном соответствии с международным правом в ответ на агрессию против Украины. В ограничениях отдельно прописано, что от действующих контрактов можно отказаться, если они противоречат режиму санкций. В Брюсселе считают, это Россия нарушает обязательства. К примеру, когда полностью прекращает поставки, объясняя это поломкой одного газопровода, ведь есть и другие. Или когда требуют оплаты за газ в рублях.
Это одностороннее решение, не соответствующее контрактам. Компаниям с такими контрактами не стоит подчиняться требованиям России. Это станет нарушением ограничений и несет большой риск для компаний.
Еще Путина спросили, что Россия приобрела и потеряла за полгода войны.
Уверен, ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. С точки зрения приобретения могу сказать, что главное приобретение – укрепление нашего суверенитета. И это неизбежный результат того, что сейчас происходит. Да, конечно, происходит определенная поляризация, но я считаю, и в мире, и внутри страны, я считаю, что это пойдет только на пользу. Потому что все ненужное, вредное и все, что нам мешает идти вперед, будет отторгнуто. Мы будем набирать обороты, темпы развития.
Из-за санкций Россия лишилась примерно половины из 600 миллиардов долларов своих валютных и золотых резервов, которые копили долгие годы. Не сможет получать новое западное оборудование. Около 1000 компаний покинули страну, а это в том числе и рабочие места. Путин обещает набирать темпы развития, но по оценке Росстата ВВП упал на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Международный валютный фонд предсказывает, что к концу года упадет на 6%. Агентство Bloomberg публикует закрытый доклад для правительства России. Он отличается от публичных заявлений властей. В нем пишут, что падение продолжится и рецессия может продлиться до 2030 года.
Рецессия, которая в российской экономике началась со второго квартала 2022 года, является следствием начатой военной операции. Ну и как результат, естественно, введенных санкций. Еще недавно задачи, которые ставились властями, что нужно расти темпами не ниже среднемировых, хорошо видно, что эти задачи уже более даже не включаются вот в реализацию оптимистичных прогнозов. Про них забыли. И здесь, опять же, нет разночтений, наверное, между моими прогнозами, между прогнозами многих моих коллег и официальным видением позиции. Я тоже жду рецессию и в 2022 году, и в 2023.
И еще о потерях не денег, а жизней. Россия не раскрывает свои военные потери уже 5 месяцев. В Украине утверждают, что это 50 тысяч человек. По оценке Министерства обороны Великобритании, в Украине погибли больше 25 тысяч российских солдат. Журналисты «Медиазоны» и русской службы BBC смогли по открытым источникам подтвердить как минимум 6 тысяч смертей. Антон Бенедиктов, «Настоящее время».
Итак, наш номер прямого эфира 0800 300 403. Звоните, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. ВСУ, судя по всему, продолжают начатое контрнаступление на позиции армии России в Харьковской области. Вечером вчерашнего дня президент Зеленский обнародовал видео, на котором бойцы спецподразделения ГУР «Кракен» заявили о освобождении города Балаклея Харьковской области. Сегодня же, 9 сентября, в соцсетях появилось фото, на котором украинские военные стоят с флагом у стелы города Купянск, который находится в 50 километрах от Балаклеи. Появились фото с украинскими бойцами и у стелы ПГТ Шевченкова Харьковской области. Американский институт изучения войны допускает, что с такими темпами ВСУ могут полностью освободить Купянск Харьковской области в течение 72 часов. Аналитики называют Купянск основным тыловым узлом и прогнозируют, что это серьезно ухудшит, но не полностью разорвет российские наземные линии связи с Изюмом. В студии мы поговорим о том, что даст ВСУ для обороны Донбасса возможный возврат Купянска Харьковской области. Почему оккупанты не могут остановить украинскую армию, которая за два дня продвинулась, вероятно, на 50 километров, а то и больше? И может ли Украина освободить Изюм? И значит ли это, что угроза захвата России, Краматорска и Славянска станет неактуальной? С нами Алексей Мельник, военный эксперт, содиректор военных программ Центра Разумкова. Господин Мельник, здравствуйте.
Приветствую.
Алексей, как вы объясняете такую скорость, которую развили вооруженные силы Украины? За три дня вот они прошли на широком фронте, таком от Чугуева до Балаклеи, от 20 до 50 километров. Появились фотографии уже возле стелы в Купянск. Ну, то есть там достаточно такой очень быстрый марш-бросок. Благодаря чему?
Скорее всего, Украине удалось, украинскому командованию удалось блестяще провести операцию по введению противника в заблуждение тем, что, как мы знаем, несколько недель назад было объявлено о том, что готовится масштабное наступление на юге, в районе Херсона. Потом были сделаны конкретные действия на поле боя, и скорее всего, что россияне существенно ослабили как раз этот фланг в районе Харькова, что, в общем-то, и позволило достичь такого успеха. При этом, на что особенно обращают внимание зарубежные эксперты, это то, что украинцам удалось практически то, о чем другие, скажем, военные даже побоялись бы думать. То есть в сегодняшних условиях, при тех возможностях, которые существуют даже в Российской Федерации, космическая разведка, авиационная разведка, агентура на территории, подконтрольной территории Украины, то есть провести внезапно подобную операцию, это что-то из серии невероятного. Как видим, что пока все происходит достаточно успешно.
Алексей, ну а это длится уже вот трое суток, успешное продвижение вооруженных сил Украины на Харьковщине. Там что, Россия не может подсуетиться и подбросить какие-то подкрепления на то направление, чтобы остановить, ну, по крайней мере, продвижение на Купянск? Это же очень важный логистический узел, который питает, ну, наверное, половину группировки на Донбасском, на Харьковском направлении. Купянск-то нужно им защищать?
Судя по той информации, которая есть в открытом доступе, похоже на то, что особого сопротивления российские войска, которые там находятся, они, в общем-то, и не могли оказать. Вот, потому что много было взято, как мы видим, в плен. Практически там целая группировка оказалась в таком оперативном окружении. Вот, поэтому это свидетельство того, что, видимо, у России с резервами достаточно серьезные проблемы, поскольку, скорее всего, те силы, которые там были, я не говорю уже о резервах, а даже те силы, которые, в общем-то, были расставлены по этим населенным пунктам и вблизи них, они в процессе переброски на южное направление. И сегодня, например, Министерство обороны России, которое очень любило буквально там до вчерашнего дня рассказывать о сотнях убитых украинцев, там десятках танков и все прочее, они показали чудный сюжет. Это состав, который везет какую-то технику куда-то. И якобы это идет на усиление харьковской группировки. Но, на мой взгляд, это как раз вот где-то попытка была своей внутренней публике показать, что все нормально, мы перебрасываем войска. То есть откуда эти войска и куда они? То есть просто вот так картинка эшелона. То есть вопрос в том, есть ли у России эти войска действительно резервы, которые они могли бы перебросить. И второе, это то, что перебрасывается, как правило, железнодорожным транспортом. То есть это в любом случае вопрос не часов, а как минимум нескольких дней.
Они же там побросали и технику, да, мы это видим на записях украинских военных, то есть отступали достаточно в панике, то есть там и огромное количество и бронемашин, и, я так понимаю, боекомплекта оставлено российскими оккупантами.
В общем-то, это то, о чем я говорю, что, скорее всего, вот, по той информации, которая есть, как по видеокадрам, так и по оценкам международных наблюдателей, разведок. Там действительно у россиян появились достаточно серьезные проблемы с тем, чтобы просто организовать оборону. Вот, кстати, сейчас в видеоряде мелькнул кадр, когда там взяли якобы в плен российского подполковника. Ну, есть информация о том, что на самом деле это генерал-лейтенант. Вот, то есть, по-моему, это первый случай попадания в плен офицера в генеральском звании.
А в чем проблема с защитой? Вы можете нам пояснить? Ну, то есть наиболее боеспособные подразделения были перекинуты на Херсонское направление, и там стояли как раз вот эти вот мобилизованные с неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей. В этом проблема или в чем-то еще? Почему не смогли дать отпор?
Ну, на мой взгляд, или то, о чем я говорил, вот, что удивило очень многих военных аналитиков, зарубежных прежде всего, это то, что Украина смогла сосредоточить силы для контрнаступления, и при этом противник не разгадал замысла украинского командования. Вот. И второе, это то, что Украина навязала российской стороне точку зрения то, что основной удар готовится на Херсонском направлении. Вот как раз, я говорю, то, что они просмотрели, то есть дали себя обмануть и просмотрели подготовку украинского наступления, вот это, наверное, как один из факторов, который способствовал успеху. Ну, конечно, далеко не.
Эффект внезапности, да, можно сказать, не ожидали, что там пойдут в ИСУ.
Эффект внезапности, и еще раз я подчеркиваю, что это большой пробел в работе российской разведки и большой плюс в организации планирования подобного наступления украинским командам.
Господин Мельник, достаточно интересно, что сегодня украинский генштаб не сообщил о попытках штурмов украинских позиций войсками России ни на одном направлении за прошлые сутки. Как вы это объясняете? Ну, ведь они там бы постоянно пытались именно штурмовать, то есть не обстрелы, а двигаться вперед. Это такая, ну, смяли, получается, фронт вооруженные силы Украины. Как вы стратегически оцениваете влияние вот такой вот успешной операции на Харьковском направлении на и моральном состоянии российской армии, и вообще на состоянии всего фронта? Они возобновят эти попытки наступления? Если да, то когда оправится российская армия?
Сейчас очень популярный источник информации — это Американский институт изучения войны, ISW, его постоянно цитируют. Я его тоже регулярно читаю, и буквально вот несколько последних их обзоров, там чудная такая фраза, рутинные, вот они называют это когда характеризуют российской стороны. То есть я обратил внимание на это, потому что как раз характеристика, на что Россия уже на протяжении недель. Фронта, то скорее вот, то, чтобы что.
Алексей, мы вас сейчас плохо слышим. Давайте мы перенаберем вас для того, чтобы восстановить связь. Алексей Мельник с нами, содиректор военных программ Центра Разумкова, военный эксперт. Мы обсуждаем эффективное контрнаступление украинских войск на Харьковщине. Вот по некоторой информации, ну, генштаб украинский утверждает, что только за все это время наступления с начало сентября удалось продвинуться на 50 километров, вклиниться в оборону российской армии, и уже появились фотографии ВСУ возле стелы города Купянск Харьковской области, который находится достаточно далеко от Балаклея, является таким большим логистическим центром. Вроде восстановили мы связь с Алексеем Мельником. Алексей, мы вот с самого начала вас не слышали. Пожалуйста, если можно, сначала.
Я хотел сказать, что в ежедневных докладах Центра института изучения войны американского ISW появилась такая фраза, которая не характеризует действия российской стороны, это рутинные обстрелы. То есть это как раз характеристика такая того масштаба, на который сейчас, ну, наверное, способна российская армия. Поэтому вот то, что они не пока не предприняли каких-то активных действий, чтобы вернуть себе эти позиции, говорит о том, что действительно возможности эти ограничены. Но, наверное, с большой вероятностью можно сказать, что после сегодняшнего заседания Совета Безопасности в Москве, когда Путину, наверное, придется сообщить эти нехорошие новости, наверняка будет дана команда, и они побегут все-таки, то есть бросят, наверное, в бой все, что возможно. То есть, скорее всего, будет в ближайшие часы или дни активизация, активные попытки вернуть эти рубежи. Вот. Но есть, скажем, у них очень много желания, наверное, сейчас злости, но боюсь, что все равно уже возможности уже не те, чтобы как бы у обоих сторон, чтобы Россия могла каким-то образом эту переломить ситуацию кардинально на свою пользу.
А вы видите что-то у Российской Федерации, что она может бросить? Собирает она там сейчас что-то на, ну, своей территории? Я так понимаю, там продолжается вербовка на контрактную службу и наемников в субъектах Федерации. Может быть, с херсонского направления обратно перебросит на Харьковщину? Вообще есть чем отвоевывать, как вы видите, как вы считаете, России?
Ну, есть два момента. Это то, что касается личного состава или живой силы, то здесь действительно похоже на то, что основная опция сейчас, которая осталась в России, это перебрасывание с одного участка на другой. Те ресурсы, которые остались, вот, как добровольческие батальоны там по разным губерниям собирать, или же задействовать части партии, для того же охоты, они достаточно эффективны. Что российских средств поражения, там, по, которые, опять-таки, в этих источниках, несколько сот ракет, то, что называется.
Падает опять у нас связь. Алексей, давайте мы еще раз попробуем вас перенабрать. Снова у нас проблемы со связью. Я вот прошу прощения у наших зрителей и слушателей. Это прямой эфир, возможно, технические неполадки. Я напомню, наш номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Также голосуйте вот в опроснике, который мы создали для вас в YouTube. Это будет вторая часть нашего разговора. Мы обсудим то, как жители Балаклеи, уже освобожденные официально, встречали украинскую армию. И вот мы поговорим о соцопросе, проведенном Национальным университетом Киево-Могилянской академии, о том, как украинцы относятся к жителям оккупированных территорий. Достаточно ли они адекватно относятся к вот этим вот, к тем, кто вынужден остаться в оккупации и жить там. Алексей, я бы хотел, чтобы мы с вами посмотрели на карту, вот пользуясь возможностью, пока хорошая связь. Если действительно Украина продвинулась к Купянску, и есть шанс того, что вооруженные силы Украины возьмут под контроль этот населенный пункт. Давайте опишем, пожалуйста, его значение для наших зрителей и слушателей, и как это отразится на операции по обороне Донбасса вооруженными силами Украины. Я так понимаю, что Купянск играет не последнюю роль в поддержке России вот своей группировки, Изюмской группировки, и Лиманской группировки и других.
Прежде всего, это действительно, в чем была важность как раз Купянской и вот этой части, оккупированной части Харьковской области для российских войск, потому что там проходят железнодорожные, автомобильные пути, по которым поставляются оружие, материально-технические средства, топливо для российской группировки. То есть в случае, даже если не отрезание, то огневого контроля, эффективного огневого контроля с украинской стороны над этими линиями существенно усложняется вот эта логистика для России. То есть она не полностью перерезается, но существенно усложняется. Ну и еще и глядя на карту, можно тоже там, скажем, еще об одном важном моменте сказать, то что чем ближе украинские войска подходят к границе, государственной границе, тем больше опасность того, что в последующем обстрелы будут вестись с территории России уже не в том масштабе, как они были до этого, хотя они происходили. То есть война будет переноситься на территорию России, вынуждена переноситься, потому что украинским войскам придется поражать огневые позиции на территории Российской Федерации все чаще и чаще. Вот. И это, в общем-то, тот еще один вызов, который стоит перед Украиной по мере того, как будут освобождаться территории, захваченные территории.
Политический вызов вы имеете в виду, да, Алексей, чтобы решиться на это?
Я думаю, что решимости украинского военно-политического руководства достаточно. Это тот один из сдерживающих факторов, который сейчас существует у наших западных партнеров, поскольку он все меньше или слабее и слабее, но все равно еще он существует. То есть они остерегаются того, как только Украина, значит, будет активно обстреливать российскую территорию, особенно западным оружием, то это может еще на что-то спровоцировать Путин.
Алексей, я вот еще попрошу наших редакторов показать карту, снова такие вот по поводу Купянска. Какие группировки питает вот этот вот логистический узел? Ну, где россиянам будет посложнее? Я так понимаю, что вот эту изюмскую группировку, которая вот к югу от Купянска, будет трудно теперь содержать. И есть вероятность того, что ВСУ или возьмут в котел вот эту изюмскую группировку, и угроза для Славянска, для Краматорска, вот без непосредственного захвата и постоянного обстрела этих городов тоже будет или снята, или значительно уменьшена?
В любом случае, то есть, если очень так оценить, я сразу признаюсь, что я не берусь комментировать какие-то очень тактические моменты. Но я говорю просто, вот как бы даже не эксперту, понятно, что если на сегодняшний день существует 5, скажем, железных дорог, которые соединяют территорию России с зоной боевых действий, и из них остается вместо 5 4, вот, то это 20% сразу увеличивает нагрузку или уменьшает возможности и увеличивает, соответственно, нагрузку на другие участки. Поэтому в любом случае, конечно, эти будут перераспределяться потоки там, но это существенные проблемы для того, чтобы российская армия имела не только достаточно снарядов для войны, но и даже элементарно, скажем, продуктов питания для этой 10-тысячной многотысячной группировки, которая там находится.
Наш номер 0800 300 403. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Дозвонился к нам слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, Игорь, місто Ромни.
Очень приятно.
Сумської області. Питання до Олексія. Таке питання. От ви сказали про те, що доведеться вести війну із росіянами вже на їх території, подавляти вогневі точки. Питання. От зараз обстрілюється Сумщина, Чернігівщина. Чи є відповідь відповідно зараз по територіях Брянської і Курської областей? І друге питання. Чому не обстрілюється Гомель і Бресто, там де ракети? Російські, чому туди не наносяться удари? Звідти дуже багато біди може прийти. Дякую за відповідь.
Дякую, пане Ігоре. Дійсно, ця загроза, вона з'явилась не сьогодні. І якщо ми розглядаємо зараз, чи відповідаючи на ваше питання, на території Білгородської, Брянської, Курської областей вже є десятки прикордонних сіл, які виселені, тобто повністю виселені. Є окремі села, які, наприклад, звідти виселили всіх жінок і дітей, там залишилися лише контингенти Росгвардії чи поліції, які охороняють будинки. Тобто війна вже прийшла на територію Росії. Ви, мабуть, також пам'ятаєте ті удари, які українська сторона свідомо не визнавала, але були удари по нафтобазам, по складам озброєння якраз на території прикордонних областей Росії. І, власне кажучи, застереження, про які я казав, це те, що стримує зараз наших партнерів зарубіжних від надання нам далекобійної зброї. Але в будь-якому разі мірою наближення українських військ, звільнення території, будуть наноситися, якщо навіть не буде далекобійної зброї, все одно вона тоді вже буде в зоні досяжності нашої ствольної чи реактивної артилерії.
Ну, давайте честно скажем, сейчас, в принципе, ВСУ могут отвечать на обстрелы Сумщины, Черниговщины, Харьковщины. Есть такие оружия, да, из градов можно, в принципе, подавить эти огневые точки, но пока ВСУ этого не делают.
Я не думаю, что это сдерживающие факторы, опять-таки, политического характера, вот, если мы говорим о той ситуации. Наш слушатель, зритель задавал еще вопрос по поводу территории Беларуси, то есть объектов, которые на территории Беларуси. Я могу ошибиться, но, на мой взгляд, это просто вопрос времени и, наверное, вот, оценки возможных рисков. Вот, но, на мой взгляд, рано или поздно Украина вынуждена будет нанести удар по территории военных объектов, российских объектов, которые находятся на территории Беларуси. Потому что для этого есть полное право, и в этом есть необходимость. То есть это наиболее эффективный способ для того, чтобы остановить обстрелы, ракетные обстрелы, авиационные обстрелы территории Украины с Беларуси.
Ну что ж, похоже на какой-то такой поворотный момент, в принципе, в войне России против Украины. Ну вот посмотрим, действительно, как будут развиваться события. Спасибо вам большое, Алексей, что уделили нам время. Алексей Мельник, военный эксперт, содиректор военных программ Центра Разумкова, был вместе с нами. Я напомню, наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения нашим гостям. К нам присоединяется еще один гость – это депутат Изюмского городского совета Максим Стрельник. Господин Стрельник, здравствуйте.
Приветствую, слава Украине.
Героям слава. Расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит в Изюме Харьковской области? Это еще один такой узловой пункт, в принципе, которым уже давно копались российские оккупанты и давят на Славянск, на Краматорск, постоянно обстреливаются эти города, пытаются развивать наступление, но ничего не получается. На фоне взятия ВСУ под контроль Балаклеи и там, кстати, территории к югу от Изюма, что-то поменялось сейчас в городе? Какая там сейчас обстановка? Остались ли там российские военные или не пытаются эвакуироваться, или наоборот усиливается там группировка? Опишите, пожалуйста.
Да, на Изюмском направлении сейчас идут активные боевые действия, в том числе и контрнаступальные, которые развиваются со стороны Балаклея, хотя при этом южное направление со стороны Барвенково все так же отмечается горячей фазой, скажем так. В связи с этими событиями российские оккупанты в Изюме сейчас ввели комендантский час и полностью запретили местным жителям передвигаться по городу и даже покидать свои дома. То есть выходить на улицу сейчас запрещено.
Подождите, это комендантский час круглые сутки?
Круглые сутки, и эти сутки длятся с того самого момента, когда началось контрнаступление возле Балаклеи. То есть это уже несколько дней люди находятся в своих домах. И в связи с этим, к сожалению, у нас с ними это время все практически нет связи, потому что в Изюме и так затруднительно было со связью, потому что российские оккупанты сознательно глушили связь людей в тех местах, где они собирались, где точка ловила, они разгоняли, арестовывали, и даже были провокации, обстреливали эту местность, и, к сожалению, были и потерпевшие, и погибшие из-за этого террора. Поэтому связь сейчас очень плохая, но иногда людям в ближайших селах удается выйти на местность, дозвониться и описать ситуацию, которая происходит вокруг. Они знают, что происходит на севере от Изюма, как активно действуют вооруженные силы Украины, и с нетерпением ждут, когда же Изюм будет освобожден от российской оккупации. В самом городе, по нашим данным, находится несколько батальонно-тактических групп российских оккупантов, потому что Изюмский плацдарм они использовали, как вы правильно сказали, для своих наступательных действий в направлении Славянска. И эта группировка сейчас находится в Изюме и предпринимает действия к обороне. Насколько им это удастся, мы увидим уже в ближайшее время.
Обороне с севера, с юга, там, я понимаю, успехи есть украинской армии с юга, от Изюма, то есть где они готовятся встретить ВСУ?
Они находятся в очень тяжелой ситуации в Изюме, потому что действительно их теснят сейчас со всех сторон. С южного направления, со стороны Барвенково, продолжаются активные боевые действия, которые длились последние полгода. И те подразделения, которые там находятся, предпринимают все необходимые меры для того, чтобы это давление усиливалось. А также те силы, которые двигаются с севера, перекрывают пути сообщения Изюма с Купянском для того, чтобы прервать эти пути сообщения. И когда им это удастся, то группировка, которая находится в Изюме, окажется в очень тяжелом положении, и мы надеемся, что удастся избежать кровопролитных боев за освобождение города, и они будут просто вынуждены сложить оружие и сдаться в плен вооруженным силам Украины.
А еще такой к вам вопрос. Скажите, а по вашим данным, ну, по крайней мере, когда вы могли созвониться с людьми, которые находятся в Изюме, там оккупанты, они усиливали эту группировку изюмскую, несколько батальонов тактических групп, наоборот, выводили оттуда людей? Или такая же группировка, какая она была до начала контрнаступления вооруженных сил Украины на Харьковщине?
В Изюме постоянно проходили ротации, скажем так. То есть на Изюмском направлении шли активные боевые действия, и российские оккупанты несли значительные потери. после этих потерь они пытались восполнить их с помощью резервов, которые находились на этом направлении, с помощью переброски определенных войск или доставки нового вооружения, в том числе и живой силы. Поэтому в самый горячий период, скажем так, за полгода в Изюме насчитывалось более 25 батальонно-тактических групп. И время от времени эта цифра менялась. Вот по эти 25 тысяч составляли около 20 тысяч военных. На данный момент предполагается, что в Изюме около 10 тысяч вооруженных солдат. Это в два раза меньше, чем было в самый опасный период этой войны. Но все равно эта группировка достаточно серьезная, и к взятию города нужно подходить достаточно подготовившись.
Ну и последний к вам вопрос, Максим. Сколько там людей гражданских сейчас, по вашим подсчетам, в Изюме? Мы вот сейчас начнем обсуждать, как встречали в Балаклее, балаклейцы, вооруженные силы Украины, и поговорим об отношениях людей в свободной Украине к тем, кто вынужден был оставаться в оккупации, но недостаточно такое, достаточно неоднозначное. Вот почти четверть считает, что те, кто остался на оккупированных территориях, это предатели, все, кто хотел, выехали. Сколько там осталось в Изюме, по вашим данным, и почему не остались?
Слава Богу, удавалось в последнее время людям эвакуироваться из города. Конечно, это могли делать только женщины, дети до 14 лет и люди пожилого возраста, старше 60 лет. Поэтому им частично удалось выехать, но, опять же, по нашим данным, предварительно около 10 тысяч местных жителей до сих пор находятся в заблокированном городе. Их вооруженные силы Российской Федерации используют как живой щит, обороняясь от вооруженных сил Украины. И сейчас, скажем так, им совсем не разрешается не то что покидать город, а выходить даже из собственных домов, как я сказал в начале нашего общения. Поэтому эти 10 тысяч человек с нетерпением ждут, когда Изюм будет освобожден, тем более надвигающаяся зима, очень тяжелый период для Изюма, и очень важно до прихода холодов освободить людей из этого российского плена.
Максим, почему они остались?
В Изюме была сложная ситуация. Российским оккупантам в начале марта удалось очень быстро войти в город, захватить половину северной части города по речке Северский Донец. И люди, которые остались на той территории, не смогли воспользоваться возможностью эвакуироваться. А люди, которые остались в центральной части города, на юг от речки Северский Донец, эвакуировались или своими возможностями, или тогда работали несколько дней зеленые коридоры. Областное руководство, местная власть обеспечила эвакуацию людей. Удалось более 3000 людей забрать. Но на тот момент люди еще не до конца понимали степень угрозы. И некоторые из них, к сожалению, оставались в Изюме. И сейчас они жалеют о том, что тогда они приняли решение остаться. Если бы у них была возможность, они однозначно бы сейчас покинули город.
Понятно. Спасибо большое, Максим. Максим Стрельник с нами был, депутат Изюмского городского совета. Надеемся на хорошие новости и из Изюма, потому что они постоянно идут сейчас из Харьковщины. К нам присоединяется Анна Осипчук, научный директор школы политической аналитики Национального университета Киево-Могилянской академии. Госпожа Осипчук, здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас с вами вот 5 минуток осталось. Вы проводите исследования, так понимаю, достаточно часто об отношениях жителей свободной Украины к тем, кто остался в оккупации. Скажите, зачем?
Одна из наших тем исследований, мы уже несколько лет занимаемся вопросами реинтеграции временно оккупированных территорий и рекомендациями к политикам того, как, собственно, проводить постконфликтное урегулирование. И вот, конечно, полномасштабное вторжение, оно значительно поменяла и чуть-чуть перефокусировала наши исследования. Но вот мы ставили вопросы об отношении к тем, кто остался на временно оккупированных территориях до полномасштабного вторжения, и этим летом стали опять спрашивать. И вот, собственно, в августе провели такое исследование, где у нас были про это вопросы. Почему? Потому что это очень сильно влияет на то, как, собственно, какую политику нужно проводить. То есть не обязательно значит, что вот люди все думают правильно, да, но для того, чтобы с общественным мнением, скажу так, нужно работать тоже, да, то есть в ту сторону, которая будет способствовать наибольшей солидаризации и укреплению нашего государства.
Как вам результат вот этого опроса августовского? Что вас удивило, возмутило, возможно, где работать нужно?
Ну, с одной стороны, вот были интересные факты. Например, мы ставили вопрос, все ли, вот как люди считают, что такой чуть-чуть провокационный вопрос у нас был, что звучал так, что нужно сказать, что все осталось на территориях, оккупированных до 24 февраля, против Украины. И вот, например, с этим вопросом подавляющее большинство,
Проблема у нас сегодня со связью. Перенабираем мы Анну. Сейчас они, ну, школа политической аналитики Национального университета Киево-Могилянская академия проводит регулярно вот опросы об отношении жителей свободных территорий Украины к тем, кто остался в оккупации. И вот они проводили до полномасштабного вторжения. И вот сейчас, ну, я, пользуясь случаем, зачитаю, поскольку мы восстанавливаем вот сейчас связь с Анной. Задали вопрос респондентам, насколько они согласны с утверждением, все, кто хотел, могли эвакуироваться с территории Украины, оккупированных после начала полномасштабного вторжения. И большинство согласилось с этим утверждением. Это достаточно интересно. 46%. То есть украинцев считают, что все, кто хотел, уехали. Четверть не согласны, говорят, не все уехали. И четверть не решились, как ответить, и да, и нет. Анна, у нас совсем мало времени с вами остается. Как вы объясняете такое большое число? Ну, почти половина украинцев считает, что все, кто хотел остаться, те остались. Ну, я так понимаю, значит, подозреваю, что они пророссийские. Нет у нас связи вроде бы с...
Ну, не обязательно, что пророссийские, потому что мы видим по-другому, вот по другому вопросу, что врагами их...
Что-то у нас сегодня не то. Я прошу прощения у наших зрителей и слушателей. Мы вот обязательно, возможно, на следующей неделе пообщаемся обстоятельно с Анной по поводу вот этого опроса. Я предлагаю посмотреть еще раз, как встретили украинских бойцов в Балаклее.
Все добре, все добре.
Контролируй.
Молодцы! Молодцы!
Все добре было.
Вы колено переформировали сегодня.
Дякую вам, дякую.
Я же первый раз помолилась, чтобы нас скорбовались. Сильный был. Видите,
что пришли
с нами, внуки мои.
Я так вас... Спасибо, что вы на нас пришли.
Ви на всяк випадок все посидіть, будь ласка, в підвалі, будь ласка, тому що може бути ще обстріли. Но ми вже тут, вже все добренько.
Спасибо,
Мастер. Вже все.
На саладі осталися. Будете?
Трішечки пізніше, трішечки пізніше.
Ну, вот мы видели, что рады, в принципе, балаклейцы встретить вооруженные силы Украины. А мы спрашивали у наших зрителей, ждет ли вооруженные силы Украины большинство жителей Донецка, которые вот уже 9-й год под российской оккупацией. И вот, в принципе, вам результаты. Да, но боятся об этом сказать. 39% проголосовавших, кстати, 2700 человек почти проголосовало. Спасибо всем проголосовавшим. Да, но боятся наказания от Киева. 12%. Нет, люди отравлены пропагандой. 25%, и люди просто хотят мира, устали от всего, 24%. Ну, в принципе, достаточно большие результаты, такие оптимистичные, только нет, четверть считает наших зрителей, что дончане не ждут вооруженных сил Украины. Возможно, вот такие вот видео, которые мы сейчас видели из Балаклея, освобожденной вооруженными силами Украины, будет менять постепенно мнение украинцев в свободной территории по отношению к тем, кто вынужден жить и остаться в оккупации по каким-то своим причинам. Наша программа заканчивается. Спасибо, что были с нами. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс. Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Татьяна Якубович, Александр Демченко подготовили для вас этот эфир. Больше в интернете. Сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг». Вкладка «Донбасс. Реалии» во всех популярных социальных сетях. Удачи и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс. Реалии».